эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой, несмотря на войну, мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Антон Шульга. Сегодня 11 сентября, вторник, и говорить сегодня мы будем о таком. Химическая промышленность Украины и Донбасс.
Стирол, который должен был заработать, на сегодняшний день не заработает.
Судить будут не за то, что воюют, а за то, как воюют. И как человека, пострадавшего от терроризма, можно обвинять в терроризме?
Было запихнут какой-то непонятный для меня пакет.
Можно ли понять, что твой телефон прослушивают? Безопасны ли для личных разговоров операторы группировок ЛДНР «Феникс» и «Лугаком»? Как защититься от взлома мессенджеров? И какие технические возможности для контроля общения жителей ОРДЛО со свободной Украиной есть у группировок ЛДНР? Об этом поговорим сегодня в студии через несколько минут. У нас в гостях директор технологических проектов общественной организации «Интерньюз Украина», тренер школы цифровой безопасности Павел Белоусов. Друзья, обязательно звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403 с всей территории Украины, включая оккупированные ее части. Звонки бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать уже через несколько минут.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Но все это после выпуска новостей. О свежих новостях нам расскажет Антон Шульга. Антон, здравствуй.
Добрый вечер. За сутки 10 сентября в результате обстрелов в зоне конфликта на Донбассе один украинский военный погиб, еще один ранен, сообщает штаб операции объединенных сил. По сообщению, еще один военный был ранен после полуночи 11 сентября. Еще одно ранение среди украинских военных зафиксировано днем сегодня. Как сообщает штаб, поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 24 раза обстреливали украинские позиции, в частности, в районе населенного пункта Золотое в Луганской области. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстреле школы в поселке Золотое 5, в то время, когда дети шли на уроки. Независимого подтверждения этих обвинений нет. По сообщениям, жертвы среди учеников и педагогов также нет. В группировке ДНР утверждают, что украинские военные за минувшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня. В прифронтовой Авдеевке снова нет воды, и спасатели осуществляют подвоз питьевой и технической воды населению города. Как информирует госслужба по чрезвычайным ситуациям, 10 сентября спасатели подвезли свыше 14 тысяч литров технической и 6 тысяч литров питьевой воды. 6 сентября Донецкая фильтровальная станция была обесточена из-за погодных условий. Утром 10 сентября сменный персонал и энергетики заехали на фильтровальную станцию, но о возобновлении работы предприятия еще не сообщили. Проблемы с водоснабжением зафиксированы и на неконтролируемой части Донбасса. Контролируемая группировкой ЛНР предприятие «Луганск-Вода» сообщило 11 сентября, что в связи с аварией на магистральном водоводе сократило подачу воды в Стаханов, Кадиевку, Кировск, Голубовку и Брянку. По сообщению, ограничения продлятся до 18.00 сегодня. Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил к 8,5 годам лишения свободы двух мужчин, которые были причастны к подрыву железнодорожных мостов, сообщает портал «Судебная власть Украины». Согласно приговору, один из участников террористической группы собирал взрывные устройства для подрыва мостов в Мариуполе. Теракты предотвратил наряд быстрого реагирования полиции Донецкой области. Также сообщается, что при столкновении с исполнителями теракта погиб полицейский. Второй участник группы хранил огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Речь идет о событиях декабря 2014 года, когда в Мариуполе подорвали железнодорожный мост, который связывал металлургические комбинаты. 11-летняя Анна Трушкина пропала в Славянске, сообщает Главное управление нацполиции в Донецкой области. Полиция просит помочь найти девочку, которая 10 сентября в 15.00 ушла из школы номер 18 города Славянска, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 сантиметров, русые волосы, карие глаза, была одета в белую рубашку с коротким рукавом и юбку черного цвета. Если вы видели Аню вчера вечером или сегодня, звоните в полицию по краткому номеру 102.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, приветствую вас, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны, их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня поговорим о том, как понять, что твой телефон прослушивают и как защититься от прослушки. А пока что о других темах.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Союз химиков и Федерация работодателей Украины направили обращение к премьеру Владимиру Гройсману. Они считают, что проделали работу Кабмина и составили стратегию развития химической промышленности до 2030 года. Химическая промышленность, по мнению экспертов, деградирует из-за того, что многие предприятия остались на неподконтрольной территории, а также потому, что власть не поддерживает собственного производителя. Как результат, 80% химической продукции Украина завозит из-за границы.
До войны только одно из крупнейших предприятий Европы, Горловский Стирол, производило 3% минеральных удобрений во всем мире. Тогда по удобрениям Украина занимала 5-е место среди стран-производителей, сейчас в конце десятки. Зато у России Украина покупает в год удобрений на 1,5 миллиарда долларов. А это преступление, считает генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев. И если в начале конфликта оправданием мог быть захват заводов группировками, то сегодня потери химпрома правительство уже давно могло бы компенсировать, считает эксперт.
Навіть без підприємств, які залишились на непідконтрольній території, у нас сьогодні потужніший комплекс, великі потужності для того, щоб розвивати виробництво. У нас є Запорізький титано-магнієвий комбінат, у нас є Суми Хімпром, у нас є інших багато виробників добрив, у нас є підприємства нафтопереробки, які сьогодні простоюють, які треба запускати. Тобто навіть без тих підприємств, які лишились, ми можемо зробити дуже такий гарний кардинальний прорив в хімічній галузі.
Федерація работодателей и Союз химиков Украины направили Владимиру Гройсману требование разработать стратегию развития химической промышленности. Как вариант, направили свое видение работы отрасли до 2030 года. Сегодня 80% продуктов химической промышленности, в том числе и таких важных, как удобрения и топливо, Украина завозит. Это необходимо изменить. Для сравнения, США и Китай завозят только 20%. В разработанной Черкасским НИИ альтернативной стратегии решение этих проблем предполагается, но в ней украинская химическая промышленность представлена без предприятий, оставшихся на неподконтрольной территории. Их запустить будет невозможно, считает директор этого НИИ Тамара Ковеня.
Зная реальную ситуацию по стиролу, в принципе, я очень сомневаюсь, что в реальной перспективе это предприятие может быть, скажем, в какую-то цепочку включено. Я общаюсь с бывшими работниками Стирола. В принципе, Стирол, который должен был заработать, на сегодняшний день не заработает. Ну и, собственно говоря, скорее всего, не заработает.
Химические предприятия захваченной части Донбасса в ближайшее время не заработают, поскольку большинство рабочих разъехались, квалифицированных кадров нет. Эта проблема характерна и для других регионов Украины, считает президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.
Но если вот сейчас сырье дали, мы не запустим, нет людей. Может быть, с двух предприятий соберем на пару смен, чтобы... Это я говорю в целом, и про Горловку в частности, кадры там разбежались, их трудно будет уже собрать. А говорю в целом по комплексу, у нас с Черкас уезжают люди, с Ровно, с Одессы, когда она то останавливается, то работают, люди разбегаются.
В Украине газ, главное сырье химпрома, в 4 раза дороже, чем в России и США, вдвое, чем в Турции. Это еще одна причина, почему украинская промышленность постоянно сдает позиции. Заводы просто не могут конкурировать по цене в таких условиях. В результате в Украине доля химпрома 4%, а в Китае или Корее 18-20%. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Судить будут не за то, что воюют, а за то, как воюют. Так правозащитники объясняют, зачем нужно документировать военные преступления на Донбассе. Что именно считается военными преступлениями? Кто из руководителей России и лидеров незаконных вооруженных формирований может быть наказан? И как много уже собрано свидетельств? Расскажет Алексей Виноградов.
Не бывает войн без военных преступлений. И всегда приходит момент, когда преступники могут понести наказание за свои действия, говорит координатор Центра документирования военных преступлений Украинского Хельсинкского союза по правам человека Алексей Беда. Поэтому сейчас очень важно документировать все эти преступления, чтобы потом их передать в международные судебные инстанции. При этом важно понимать, что такое военное преступление. Только за сами факты агрессии и ведения боевых действий судить, скорее всего, никого не будут. Международное гуманитарное право интересует то, как стороны воюют, соблюдаются ли ними права защищенных различными конвенциями людей.
Там существуют определенные категории защищенные. Есть защищенная категория граждан, это в первую очередь цивильные. Особый акцент делается на детях, женщинах, пожилых людях. Отдельная категория – это военные, которые уже не являются комбатантами, то есть это либо больные, либо раненые, либо сдавшиеся в плен. И есть еще отдельная категория объектов, которые нельзя обстреливать.
В конфликте на востоке Украины факты нарушения правил ведения войны фиксируются как государственной структурой, военной прокуратурой, так и различными общественными организациями. По словам одного из документаторов-общественников Натальи Каплун, они в течение 4 лет ищут людей, которые так или иначе пострадали от конфликта, и записывают их истории. Это и люди, которые были в плену, и те, кто пострадал от обстрелов, и те, кто был свидетелем нарушений прав человека. Фиксируются нарушения не только со стороны боевиков, но и со стороны украинских военных, говорит Наталья. Однако их намного меньше, чем со стороны боевиков.
Безусловно, в основном мы фиксируем нарушения с той стороны. И, безусловно, число нарушений, зафиксированных, когда, предположим, в качестве преступников выступали украинские военные, их очень мало. Поскольку мы имеем с территории непризнанных республик, все-таки там задержка, арест, предположим, преследование людей за политические и религиозные убеждения, они имеют систематический, постоянный характер, это, в принципе, часть государственной политики.
Документаторами собраны сотни свидетельств людей, которые лично пострадали от действий боевиков. Например, по словам координатора направления документирования нарушений прав человека благотворительного фонда «Восток СОС» Вячеслава Лихачева, практически 100% украинских пленных, как гражданских, так и военных, подвергались пыткам, жестокому обращению и содержались в ненадлежащих условиях. Также есть тысячи различных свидетельств о немотивированных обстрелах и тому подобное. Всех этих материалов достаточно, чтобы осудить непосредственных исполнителей, а также руководителей так называемых ЛДНР.
У нас есть достаточно фактов, чтобы утверждать, что непосредственно, например, Захарченко, очень жаль, что его убили. И был не просто в курсе там и обращения с пленными, и других военных преступлений, но, в общем-то, все это происходило с его санкцией. Очень жаль, что он не дожил до скамьи подсудимых. Я уверен, что кто-то с той стороны, безусловно, до нее доживет.
По словам Вячеслава Лихачева, собранные свидетельства передаются в Международный уголовный суд. Иногда, например, по фактам немотивированных обстрелов, юристы советуют гражданам обращаться еще и в Европейский суд по правам человека. И чем больше будет свидетельств, тем лучше, так как международное гуманитарное право будет в первую очередь обращать внимание на системность нарушений. К тому же Европейский суд по правам человека может постановить, что именно Россия отвечает за преступления в ОРДЛО, так как именно она осуществляет общий эффективный контроль над этой территорией. И это будет важным аргументом в Международном уголовном суде между Украиной и Россией. Что же касается персональной ответственности президента России Путина или, например, министра обороны РФ, то их привлечь к ответственности будет очень сложно, так как нужны доказательства их личного участия. Однако, по словам Вячеслава Лихачева, в современной истории уже есть несколько прецедентов, когда руководителей стран-агрессоров наказывали. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Как человека, пострадавшего от терроризма, можно обвинять в терроризме? Это слова жительницы Курахова, которую обвиняют в подготовке теракта. История, которая началась 3 года назад, получила неожиданное продолжение. Летом 2015 года снаряд, выпущенный со стороны оккупированного Донецка, разрушил дом и убил 6-месячного ребенка семьи Клименко. Свидетельства этой семьи задокументировали и отправили в Гаагу. Но через 3 года следователи СБУ пришли к Клименко уже в новый дом и якобы нашли там взрывчатку. Могла ли эта семья готовить взрывы в прифронтовом городе? Детали запутанной истории в сюжете Ярослава Кречка.
Улица Шахтерская донбасского городка Курахова. Этот с виду неприметный дом привлек внимание СБУ.
Ну, они мне, представьтесь. Я говорю, Клименко Наталья, у вас сейчас будет обыск.
Всю семью, кроме Натальи, это ее муж и трое детей, собирают в одной комнате. Обыск снимают на камеру.
В протоколе указано, что было всего 6 человек. Но их было не 6 человек, их было очень много человек. Там и во дворе, и по всему двору, и, я не знаю, и перед двором, и тут, ну, везде. Но они были за камерами. У нас крупа, мука лежит вот в этом ящике. Здесь крупа у нас. Ну и все, закрыли же этот стол и пошли до следующего. Они вот здесь, на кастрюле, в этом ящике. Было запихнут какой-то непонятный для меня пакет.
В пакете оказалась мука подконтрольного боевикам ДНР производства, а в ней спрятано взрывное вещество – пластид. Это Наталья прочитает уже потом в протоколе обыска и узнает фамилию следователя.
Вот он, ФСН КССР, тот же самый следователь, который сейчас пытается меня в чем-то обвинить. Как может человек, пострадавший от терроризма, стать террористом? Ну...
До Курахова они жили в Марьинке. Это и сейчас одна из самых горячих точек на линии фронта. Летом 2015-го танковый снаряд разрушил их жилье. Вместе с Натальей в доме находились муж и трое детей.
Боже, вот это в ушах все звенит. Все черное, ничего не видно. Все сыпется сверху, все засыпает. Первая мысль, надо откапывать детей. Под этими завалами еле Ваню нашли. В подвал спустилась, а я Ванюху на руках. Потом побежала за Лёлей, прибегаю в подвал, зажигаю свечку. И я смотрю, что полностью весь животик разрезанный, все сверху, все наружу. Я взялась за голову.
Пятимесячную девочку спасти не удалось. У 8-летнего Вани до сих пор видны следы от ожогов. В 2016-м свидетельство Натальи Клименко о трагедии записали представители общественной организации «Трусхаунд».
Вот она говорит, выстрелы по дому были со стороны Кременной. Мы слышали звук выстрелов. В Кременной в то время находились ДНР, и сейчас они там находятся.
Эти показания стали одним из 200 свидетельств, которые организация передала в офис прокурора Международного уголовного суда в декабре прошлого года.
Цей злочин нам кваліфіковано як воєнний злочин, який вчинено стороною ДНР, а саме порушення методів ведення війни, використання непропорційної зброї для досягнення своєї військової мети.
В 2016-м слова Наталії записувала психолог Анна Макроусова. После знакомства она все это время общалась с семьей. Полгода назад у Клименко родился еще один сын – Артем.
Зная эту семью, ну там, видя эту семью там на протяжении нескольких лет, мы видели только, ну, что-то про очень человеческое желание жить и восстановиться после трагедии. На сегодняшний день мне все это кажется, ну, каким-то безумием. И я, как и Наталья, надеюсь, что это какая-то ужасная, невероятная ошибка.
Через несколько дней после обыска Наталья и ее муж побывали на допросе в управлении СБУ в Мариуполе. И хотя сейчас ее официальный статус в уголовном производстве свидетель, Наталья не находит себе места.
Это вот уже прошла неделя. Хожу и задаю вопрос, почему именно со мной? Я не знаю, настолько всегда за Украину, настолько вот я ее возносила, подносила, настолько я ненавижу вот тех людей, которые убили мне ребенка. И вот почему я?
Донбасс Реалии отправили официальный запрос в Службу безопасности Украины. Там о деталях уголовного производства говорить отказались, ссылаясь на тайну следствия. Ярослав Кречко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Можно ли понять, что твой телефон прослушивают? Безопасны ли для личных разговоров операторы группировок ЛДНР «Феникс» и «Лугаком»? Как защититься от взлома мессенджеров? Какие технические возможности для контроля общения жителей ОРДЛО со свободной Украиной есть у группировок ЛДНР? Об этом поговорим с директором технологических проектов «Интерньюз Украина», тренером школы цифровой безопасности Павлом Белоусовым. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить также можно, напоминаю, и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Ждем ваших вопросов. Павел, вот я сейчас назвал номера телефонов. Как вы думаете, собственно говоря, есть ли у группировок ЛДНР возможность зафиксировать звонки из неподконтрольной Украине части Донбасса на этот номер? Вот просто даже такие технические возможности, чтобы наши слушатели знали.
Конечно, да. Если они находятся на той территории, они могут не только суть разговора, да, или суть звонка, но и местоположение определить, это технически абсолютно возможно. Вот, поэтому тут никаких ограничений нет, да. Сама сотовая связь, сказать так, не очень защищена, да, для, от этих вещей. На стороне оператора любого абсолютно можно делать абсолютно все, слушать, отслеживать местоположение, читать смски и так далее, и так далее. Конечно, наверное, не всех, да, жителей слушают, читают и так далее, каких-то выборочных, потому что все-таки, наверное, большая часть абонентов не интересует службы.
Но... Да там несколько миллионов людей, собственно говоря, живет на этой территории.
Да, ну не все они, скорее всего, интересуют спецслужбы, но если кто-то будет интересен, конечно, его прослушать звонки и сообщения очень легко.
То есть я вас правильно понимаю, что сейчас я назвал номер телефона, можно, есть какая-то определенная программа, аппаратура у группировки, что они могут фиксировать факт всех этих звонков и их содержание, их записывать, правильно?
Ну, технически да. То есть любой оператор, будь какой, может видеть содержание, слышать содержание звонка. Факт, естественно, фиксируется. Даже когда вы наверняка знаете, там, при восстановлении сим-карты вас спрашивают, там, назовите последние три номера, на которые вы звонили. Понятно, у оператора вся эта информация хранится. Хранить ее не стоит абсолютно ничего, потому что это очень, скажем, маленький объем данных. Вот. То есть смски, местоположение, факты звонков, кто кому звонил, когда кому звонил, какие номера набирал, когда включал телефон, выключал, это все фиксируется, и при необходимости можно, конечно, к этим данным обращаться для каких-то своих действий.
Цели, друзья, поэтому берегите себя, думайте, о чем вы говорите, даже если звоните в прямой эфир, мы, тем не менее, всегда рады слушать вас с неподконтрольной территории в особенности. Павел, можно ли как-то понять, определить, заподозрить то, что твой конкретно телефон прослушивают?
Ну, смотрите, раньше как бы были такие, скажем, подозрения, или там при ранних технологиях, да, были какие-то шумы, там телефон разряжался, там еще что-то. Сейчас, конечно, если это на стороне оператора происходит, то абсолютно никак это не определишь.
Что значит на стороне оператора?
Ну, то есть, если, грубо говоря, пришел какой-то там силовик к оператору, да, и говорит, вот мне нужно послушать этот разговор этого абонента, да, в данный момент, если он совершает звонок, то для абонента вообще ничего не поменяется. Он как говорил, так и говорит, то есть для него это ничего. Бывают способы, когда перехватывают звонки с использованием там подмены соты, да, это, грубо говоря, приезжает такая машина, становится рядом с твоим домом, имитирует сотовую вышку, ну, технически я имею в виду, и через себя пропускает весь трафик. Тогда, наоборот, даже качество связи может улучшиться. Вот, поэтому на 100% сказать, что вас прослушают именно на стороне оператора, ну, достаточно сложно, да, и утверждать. Если же человека прослушивают, например, с помощью какого-то там дополнительного программного обеспечения, да, то есть это может быть не со стороны оператора, могут быть там конкуренты устанавливать, либо ты сам заразил там телефон каким-то вирусом, тогда да, телефон, то есть это программное обеспечение потребляет больше ресурсов, там, например, батарея может чуть быстрее садиться, либо он может чуть-чуть тормозить, потому что он еще обрабатывает некую информацию, да, на самом устройстве. Что касается оператора, я думаю, что практически нереально понять, что вас слушают или нет. Ключевое здесь то, что слушают только тех, кто интересен, да, то есть просто так, как кого-то человека, который не представляет какого-то интереса, либо какой-то опасности, либо каких-то вот таких вещей, его вряд ли слушают, вот. А если человек там занимается какой-то деятельностью, которая может на какие-то процессы влиять, да, там может быть журналист, может быть кто угодно.
Блогер.
Блогер, абсолютно верно, да. Тогда, конечно, скорее всего, за ним могут смотреть. Наверное, не все звонки, вот, потому что трудоемкий процесс. Вот. Но смски, например, сканировать очень легко. Сами факты перемещения и контакты, кто с кем, это в автоматическом режиме можно все делать.
Давайте разберемся с операторами. На оккупированной части Донбасса работают три оператора сейчас на территории группировки подконтрольной ЛНР. Это Lugacom, в Ордо это Феникс, также там и там ловит Vodafone. Вот что вы можете сказать о Lugacom и Фениксе, да, вот во время того, когда пропала, собственно говоря, связь на тех территориях, очень много людей, там несколько миллионов людей купили эти карточки Феникса и Lugacom. Насколько они защищены для разговоров?
Да я думаю, вообще не защищены никак. Во-первых, непонятно, на каком там программном обеспечении оно работает. Да? Ну, то есть, понятно, я там смотрел какие-то условные репортажи, которые в этих так называемых операторах там проводили, да, что они вот там вот используют там, я не помню, по-моему, в прошлом году или позапрошлом году говорили, что вот там появится супер там технология, там смс-ки можно будет уже отправлять и так далее. Поэтому на чем они там работают, абсолютно непонятно. Если производители оборудования, да, предоставляют сопроводительный софт, на котором работает их оборудование телекоммуникационное, да, они, конечно, и защищены от там несанкционированного доступа, да, то есть это программное обеспечение разрабатывают крупные компании, отвечают за все это. Вот. Но после оккупации, да, естественно, что это оборудование перестало поддерживаться, софт перестал выпускаться, и, то есть это какими-то своими подручными, как говорится, на коленке написанным каким-то программным обеспечением.
Поэтому оно работает плохо, наверное.
Да, естественно, потому что непонятно, как оно работает. Вот. Соответственно, там я более чем уверен, что может практически любой получить доступ к звонкам, к смс-кам, потому что это все беспорядочно. Наверняка. Это наверняка нет какого-то, да, у тебя доступа, что ты вот в эту область можешь получить доступ, там, как администратор, в эту часть не можешь, то есть и так далее, и так далее. Там наверняка это все несколько хаотично сделано, либо непрофессионально, если сравнивать, да, с ведущими мировыми производителями. Вот, поэтому я, скорее всего, думаю, что это абсолютно небезопасно, вот, и небезопасно вообще, в принципе.
Что касается Водафона, могут ли сепаратисты получить доступ к разговорам, к смс-кам, которые производятся посредством этого мобильного оператора? Все-таки, ну вот, Водафон Украина, ее офис находится в Киеве, да, и для того, чтобы получить какой-то доступ, наверное, защищенная сеть, да, не так просто это?
Ну, смотрите, я точно не знаю, как у них устроено технически, да, но однозначно, что трафик, который генерируется вот на этих территориях, да, то есть голосовой, там весь, он дальше транспортируется уже там в Украину и идет дальше там по своим коммуникационным этим каналам. Вот, я думаю, что на этой территории, где трафик собирается, да, и потом идет дальше, его, естественно, наверняка тоже есть к нему какой-то доступ. Вот. Сложно сказать, потому что, естественно, эту информацию никто не раскроет и не скажет, что действительно, да, это может быть или там этого не может быть, но я думаю, что теоретическая и, возможно, и, скорее всего, вот такая возможность технически есть. Реализована она или нет, с максимальным доступом либо нет, тут сложно сказать, потому что все-таки большая часть оборудования, да, и всего остального находится здесь, вот. А что касается операторов, вот про которые мы говорили, локальные, да, вот эти, то там, конечно, безграничный контроль.
0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. Сегодня мы говорим о том, как понять, что твой телефон прослушивают, как защититься от прослушки. Павел, напомню, у нас в гостях тренер цифровой школы цифровой безопасности Павел Белоусов. Павел, вот готовясь к эфиру, нашел несколько признаков того, что ваш телефон прослушивают. Вот мы уже об этом немножко поговорили, да? Я их просто перечислю. Mm-hmm. Это первое, телефон выключается с опозданием. Второе, быстро садится батарея. Третье, наводки и шумы во время разговора. Четвертое, телефон ведет себя странно, перезагружается, мигает дисплей, включаются программы. Пятое, температура батареи выше обычного, то есть нагревается телефон. И шестое, слишком долгое ожидание соединения с абонентом. Это, скорее всего, речь идет о признаках. Ну, во-первых, насколько правдивы эти признаки, да, во-вторых, это, наверное, какое-то стороннее программное обеспечение или какие-то жучки, встроенные в телефон. Об этом речь, скорее всего, идет.
Да, вы правы. Скорее всего, это касательно этого, потому что, скажем, нужно четко, да, понимать, что можно слушать как на устройстве, да, то есть вот твое устройство, это, грубо говоря, как там ты в комнате разговариваешь, кто-то ухо приложил через дверь, и он точно так же тебя прослушивает, да, не нужен тебе тут ни оператор, там, ни какие-то доступы и так далее, и так далее. Вот, когда у тебя такой нет возможности просто прислониться и послушать, о чем ты говоришь, да, можно заразить телефон, установить программное обеспечение, которое будет считывать данные с микрофона. То есть ты можешь как угодно там шифроваться, не шифроваться, но если ты говоришь в микрофон, и эти данные считываются, да, то, естественно, тебе ничего не поможет.
Как это обеспечение устанавливается? Как определить, что оно установлено на твоем телефоне?
Ну, во-первых, есть несколько способов, да, когда тебе могут прислать на почту, там, сказать, вот смотри, какая клевая программа, игра, там, установи, ну, это в первую очередь касается телефонов на Андроиде, потому что там чуть-чуть проще системы с, вообще с уровнями доступа, да, с установками программ и так далее. Вот, тебе прислали условно на почту письмо, говорят, что вот программка, установи, поиграешь, когда тебе там нечего делать, да. Ну, ты скачал, она может быть даже как и игра, и быть, да, но в то же время делать, фиксировать все твои нажатия, весь текст, который ты отправляешь, смс-ки, все-все-все.
И телефон это никак не определит, он будет это видеть как игру.
Например, да, если ты сам устанавливаешь, сам даешь все доступы к СМС, к звонкам и так далее, то нужно, конечно, тут смотреть. Если это какая-то простая игра, то зачем при установке она запрашивает доступ к микрофону, да? Это уже должно немножко так насторожить людей. Вот. Другой вариант – это когда ты ненадолго оставил телефон, да, и кто-то им воспользовался, установил это программное обеспечение и где-то там спрятал, да, условно, эту иконку, и ты не знаешь даже, что там.
Что оно стоит у тебя на телефоне.
Да. В этом случае, конечно, нужно ставить пароль на телефон и смотреть, чтобы он, никто не знал про этот пароль, да, нигде не посмотрел, не увидел и так далее. Вот. Если мы говорим вот как раз в этом ключе, да, про эти устройства, тут нужно быть очень осторожным, да, смотреть, что ты устанавливаешь, стараться устанавливать из официальных Google Play Market, да, и там App Store, например.
То вот. Есть там таких подобных программ нет, и эти маркеты, они проверяют?
Ну, они проверяют, да, и их не так... И были случаи, конечно, что засовывали вирусные приложения, да, но, во-первых, их очень быстро удаляют. У производителей этих операционных систем, у Apple и у Google, есть возможность удаленно удалить эти приложения, были такие случаи, вот. И вероятность того, что тебе что-то туда подсунут, гораздо ниже, чем когда ты сам устанавливаешь и даешь доступ к микрофону, к камере, к геопозиции, к какой-то странной программе, которая выполняет функцию игры, там, не знаю, пасьянс какой-нибудь и так далее.
Павел, а можно определить, вот нас слушают, допустим, люди, у них есть телефон или на Android, или на iOS, определи, что стоит на твоем телефоне подобная программа, как-то ее найти и удалить?
Ну, я бы посоветовал, конечно, сложно, у всех у меня там под 200 программ, да, стоит, например, и у людей точно так же, они все разные. Я бы советовал просто пройтись в настройках, есть настройки и на Apple, и на Android, в приложениях, и посмотреть, какие приложения какой имеют доступ. И посмотреть, и так даже логически прикинуть, ну, вообще, это соразмерный доступ имеют программы или нет.
То есть
и...
логично, что какая-то игра, да, которая не, ну, вот управляется голосом, да, имеет доступ к микрофону, собственно.
Это логично, да, но когда приложение погода имеет доступ к камере, к микрофону, там, и еще к чему-то, но это уже странновато, да, погоде максимум нужно геопозиции определить, где ты находишься, и тут ты можешь это выключить и указать вручную. Вот, посмотреть все эти приложения, да, если нет функции звонка, либо там диктофона, либо взаимодействия по голосу, это лучше выключить, либо вообще выключить все, и потом, когда ты определяешь, что какая-то программа не работает без этого доступа, да, тогда уже разрешить. Но это единственное, что можно вот посоветовать тем людям, кто уже что-то установил. Вот. Если есть какие-то подозрения, ты не можешь определить, стоит у тебя, не стоит и так далее, и так далее. Конечно, в большинстве случаев помогает сброс к заводским настройкам, да, тогда удаляется все абсолютно. Вот даже если было что-то втихаря там установлено, оно тоже удалится. Вот. Но единственный минус, что тебе потом придется заново все приложения устанавливать. Угу. Но тогда ты уже больше имеешь контроль и понимаешь, что ты устанавливаешь, для чего это и так далее.
Напомню, у нас в гостях Павел Белоусов, директор технологических проектов Internews Украина, тренер школы цифровой безопасности. Говорим о том, как защититься от прослушки, понять, что твой телефон прослушивает. Павел, мы кровно заинтересованы в звонках с оккупированной территории, потому что эта информация, это мнение с той стороны линии соприкосновения, это возможность поговорить с жителем по обе стороны линии соприкосновения. Вот вас послушать, звонить не хочется.
Ну да, на самом деле лучше, конечно, организовывать звонки через защищенные каналы. Например, некоторые мессенджеры, да, поддерживают голосовую связь.
Например, о чем вы говорите? Через что звонить безопасно?
Ну, есть мессенджер там Signal, да, у него вся коммуникация через него безопасная. Звонки, сообщения и так далее. WhatsApp то же самое. Вот, они работают на одном протоколе и достаточно, то есть на стороне оператора, да, вот любого, и как абсолютно любого, будут видеть сам факт, что ты соединен, да, там по WhatsApp, да, есть какое-то соединение с серверами WhatsApp, но содержимое это просмотреть нельзя, никто, потому что шифруется информация на устройстве от и до.
Но факт звонка есть.
Но куда звонил, кому звонил, этой информации нет. Да, действительно, правда, Facebook, ну, то есть WhatsApp принадлежит Facebook, да, и они видят некоторые метаданные, то есть кому звонил или там продолжительность звонка, но это, да, эти данные хранятся у Facebook, и просто так их вообще получить очень сложно. То есть это должны быть серьезные обоснования, судебные решения, запросы и так далее. Поэтому если ты разговариваешь по WhatsApp или по Signal, или там по Telegram условно, то провайдер видит только сам факт того, что ты подключен, да, к этому. Что там содержимое, это он все не видит.
А Viber, через который популярен на Донбассе, очень мессенджер, и через который вот мы связываемся часто с оккупированной территорией, насколько он безопасен?
Ну, смотрите, с Viber странная история, да. Они, во-первых, ну, они сами заявляют, что да, они защищены, что у них алгоритмы шифрования и так далее, но какой-то конкретики, каких-то супер деталей они не раскрывают, да. То есть они говорят, что оно зашифровано, но детали того, какими там технологиями это используется, проверенные, непроверенные, аудита не было. То есть до конца непонятно, как это работает. И, ну, по умолчанию, ну, желать, ну, скажем так, подход лучше делать такой, что если ты не можешь это проверить, то лучше этим не пользоваться. Вот. Я бы не рекомендовал Viber. Да, он, к сожалению, очень распространенный, там более 25 миллионов в Украине, там около 25 миллионов абонентов. Вот. Плюс есть большие проблемы, опять же, если мы говорим про операторов, да, как это происходит? Ты можешь установить программу себе на смартфон, установить себе ее на компьютер, вот, и туда-туда тебе нужно ввести код из смс-ки. Как мы уже говорили, что оператор видит абсолютно все смс-ки и так далее, и так далее. То есть можно инициировать установку там на компьютере Viber, да, определенного абонента, получить напрямую от провайдера эту смс-ку, не передавая ее абоненту, и копии всех разговоров, не разговоров, всей переписки смотреть, она будет у тебя на компьютере видна, потому что у тебя копия установлена на компьютере.
Что касается других популярных мессенджеров, ну вот WhatsApp мы уже сказали, Telegram, да, насколько они вот безопасны для общения. Также вот переписка в мессенджере, в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, тоже такие своеобразные социальные сети, хиты на оккупированной части Донбасса. Если в Украине сейчас ограничен доступ к ним, да, то там они, собственно, никто их не ограничил, местные провайдеры интернета дают свободный доступ к ним. Насколько они защищены?
Ну, смотрите, Telegram в принципе защищен, но опять же тут рекомендация использовать секретные чаты. Есть функция секретных чатов в Телеграме. Есть обычные чаты, которые по умолчанию работают, и секретные, когда ты переходишь непосредственно в секретный чат. Секретный чат, он максимально зашифрован, то есть шифруется на твоем устройстве, передается твоему абоненту и на том устройстве расшифровывается. Прочитать невозможно, хранятся сообщения, ни Телеграм не видит, ни оператор, ни так далее. Вот, если общаться в обычных чатах, да, есть опять же проблема, что если кто-то захочет у тебя украсть аккаунт и почитать, что ты, о чем ты писал раньше, да, то опять же инициируется новая установка, приходит в смс-ке код, ты на стороне оператора этот код получаешь, вводишь, и вся копия разговоров, не секретных чатов, обычных чатов, восстанавливается. И тогда, да, ты можешь посмотреть, с кем ты общался, содержимое и так далее, и так далее. Тут в таком случае, конечно, первая рекомендация, если очень какие-то важные разговоры, ну или даже вообще использовать секретные чаты, и установить дополнительный пароль, то есть такая двухфакторная авторизация. То есть в Telegram позволяет установить пароль, то есть помимо этой смс-ки, которую на стороне оператора можно перехватить, нужен будет еще пароль, который знаете только вы. Если этот пароль никто не узнал, то, соответственно, доступа к переписке не будет. WhatsApp по умолчанию чаты зашифрованы, но тут опять же есть проблема, что когда ты делаешь резервную копию этих чатов, да, и сохраняешь там на Google Drive, например, то там они хранятся не в зашифрованном виде. То есть, грубо говоря, если ты сделал резервную копию, кто-то получил доступ к Google Drive, да, то в хорошем виде заархивированном получает всю твою переписку там, за неделю или там, за сколько ты настроил. Вот. Что касается ВКонтакте и Одноклассников, да, то тут понятно, что вообще речи не может никакой быть. Там все просматривается, все контролируется.
ФСБ.
Да, конечно. Вот. Я думаю, что даже в автоматическом режиме и этим пользоваться вообще нельзя, мягко говоря.
Вы говорите о том, что для того, чтобы прослушивали, для того, чтобы читали, нужно заинтересовать людей. А есть ли у вас вообще такие возможности, ну вот, допустим, или прослушивать по ключевым словам, произнесенным по телефону, или по ключевым словам в переписке, да, вот кто-то пишет Захарченко или Пушилин, и сразу у человека на мониторе появляется вся его переписка. Есть ли это теоретическая такая возможность, стоит ли людям там, ну вот, по ту сторону линии соприкосновения избегать подобных ключевых слов? Или это такая уже паранойя?
Ну, смотрите, текстовые, да, сообщения, то есть, ну, смски, да, обычные, вот, конечно, они сканируются в автоматическом режиме, и это очень легко организовать, то есть не нужны какие-то супермощности и так далее. Что касается разговоров, я думаю, что, опять же, достоверной информации нет, да, есть по каким-то косвенным признакам можно определить, что так или, ну, происходит такое или нет, вот, все разговоры прослушивать, да, на предмет ключевых слов, ну, достаточно...
Трудоемко.
Трудоемко, да. Нужны ресурсы и техника, и программное обеспечение, которое это делает. Я думаю, что оно, скорее всего, существует. Я думаю, где-то в более богатых странах или в более серьезных операторов это, возможно, и существует, да, но вряд ли слушается все и все ведется вся транскрипция, да, того, что ты говоришь. Вот, но... Теоретически это можно организовать, да, если не так много абонентов, то, конечно, это очень легко сделать.
Вот комментарий из нашего чата в YouTube: зачем прослушивать рядового гражданина, какой смысл, если он не военный какой-то, на передовой или чиновник в целях выявления измены жены, к примеру. Вот комментарий о том, насколько актуальны все несколько миллионов людей, которые живут на оккупированной части Донбасса для группировок ЛДНР. Павел, я так вас, ну вот, вас тоже послушаешь, кнопочный телефон, да, обычно он гораздо безопаснее, ну, меньше рисков того, что твой телефон послушает, и, ну, можно посоветовать, в принципе, людям им пользоваться для звонков на свободную Украину, правильно?
Ну, смотрите, тоже, опять же, стоит вопрос метода прослушки, да, если мы говорим прослушку на стороне оператора, то ты хоть какой телефон используй, хоть за там 3 копейки, хоть самый дорогой, не имеет значения. Если мы говорим...
Ну, с Водафоном большой вопрос, да, прослушивает его или нет, тут трудно сказать.
Именно на стороне оператора сложно сказать, да, вот как ты приходишь в офис и садишься и слушаешь, грубо говоря. Если мы говорим о фейковых сотах, да, когда подъезжает оборудование, ну, то есть машина с оборудованием, она перехватывает и вообще не имеет значения, какой оператор. Она просто все конкретный телефон берут на прослушку, через себя пропускают трафик и пошло оно дальше. Вот от этого, опять же, тоже не защищен ни самый дорогой телефон, ни самый дешевый. И это касается любого оператора. Оборудование это доступно, его можно купить, оно там стоит, там, не знаю, несколько тысяч долларов. Вот. Раньше это стоило космических денег, сейчас это стоит в десятки раз меньше. Вот. Можно по объявлениям в интернете узнать, насколько это распространенная штука. Вот. Единственный, наверное, плюс, который у кнопочного телефона, что туда не установишь программное обеспечение, которое вот перехватывает на стороне телефона, да, вот ты не подсунешь туда какую-то программу, потому что, ну, там нет процессора, нет какой-то оперативной памяти, да, которая это все может это производить. А в смартфоне, да, это можно сделать.
Вопрос к вам. Как лично вы боретесь с возможной прослушкой вас? Ну, наверное, боитесь ли вы этой прослушки? Подозреваете ли вы, что вас могут прослушивать? И как боретесь?
Ну, я... редко вообще, в принципе, голосом общаюсь, потому что это не очень удобно и, опять же, не безопасно. Да? Если мне какие-то звонки поступают, ну, они там не такие страшные, да, там доставка или еще что-то. Вот, я стараюсь звонить через мессенджеры. Например, если iPhone, то я использую FaceTime. Вот он интегрирован, мне ничего не нужно дополнительно устанавливать. И люди, у которых тоже iPhone, да, я звоню, они даже не могут отличить, это звонок по сотовой сети, не по сотовой сети. Вот. А звонок идет через интернет, голос мой шифруется, и мне не нужно ничего дополнительно устанавливать. Легко, просто, всегда на связи и все. Вот. Ну, а вся переписка идет в мессенджерах, которые защищены, и, соответственно, мне особо переживать не за что. Да, если я, конечно, потеряю телефон, пароль и там, отпечатки пальцев и так далее, да, никого не это не сможет защитить.
Но я нужно крепко кого-то заинтересовать.
Да, естественно, я не думаю, что я там сильно кому-то...
Вот последний вопрос к вам. Вот недавно Украина только отходит от скандала, связанного с прослушкой Генпрокуратуры, журналистки «Радио Свобода», главреда проекта «Схемы. Коррупция в деталях» Натальи Седлецкой. Коротко для тех наших слушателей, которые не в курсе, она выяснила, что в течение 17 месяцев силовики, то есть следователи Генпрокуратуры, имели доступ к ее звонкам, СМС и данных о ее местонахождении. Вот прокомментируйте это, пожалуйста. Получается, что человек может, любой человек, даже на свободной части Украины, мы сейчас говорили об Ордло, да, ну, может отдавать эти данные и даже не ведать об этом в течение полутора лет, как минимум.
Да, конечно. Ну, это большая проблема, которая волнует всех, и вообще должна эта ситуация напрячь всех, мне кажется. Вот, во-первых, выяснили, что, да, информацию запрашивают за там, больше, чем полтора года, то как минимум она хранится, да, более полутора лет. Вот. Ну, это очень большой отрезок. Как правило, или там, не знаю, для каких-то оперативных действий, да, должно хватать на 2-3 месяца. И так далее. Но это очень много информации хранится. Другое, что у нас может практически любой, да, за деньги получить эту информацию. Это хорошо, что тут мы выяснили, что был официальный запрос, эти данные, ну, к оператору, оператор их должен предоставить, вроде бы все прозрачно, вот, но бывает так, что в обход всех этих правильных процедур, да, могут точно так же получать эти данные. Звонки вряд ли они получали, если они заранее не были записаны, да, либо это, скажем, операция или что не велась там раньше, то вряд ли они записывали звонки, и содержимое звонков у них есть, но как я уже говорил, что...
Факт, адресаты, да, длительность звонка.
Длительность перемещения, смс-ки. Хранить это не стоит абсолютно ничего. Это 3 копейки стоит, можно хранить веками и так далее. И по любому абоненту это можно хранить. И всегда, ну, этих уже для опытных, там, скажем, опытных силовиков, да, этой информации может быть достаточно для абсолютно неограниченных действий. И это, конечно, очень... печальная история.
Спасибо большое. Это был Павел Белоусов, директор технологических проектов общественной организации Internews Украина, тренер школы цифровой безопасности. Говорили о том, как выяснить, что тебя прослушивает, защититься от прослушки. Надеемся, друзья, все-таки мы будем оставаться на контакте, несмотря на то, что вероятность того, что прослушают или фиксируют факт звонка, есть. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии» и послушаем традиционный обзор свежей прессы.
На фоне массовых протестов против повышения пенсионного возраста в России двое ведущих российских политиков не забыли и о Донбассе. Как сообщает российские информационные агентства, интернет-издания, депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве 10 сентября заявил, что, по его мнению, Россия должна признать Донбасс частью своей территории. По его словам, первым делом следует признать так называемые ДНР и ЛНР. Как в свое время Москва признала независимость сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Тогда, считает Зюганов, в регионе прекратится, как он выразился, бандитизм и регулярные обстрелы. Другой депутат Нижней палаты российского парламента Константин Затулин сказал в интервью Федеральному агентству новостей, что Россия совершила, цитата, «самую тяжелую ошибку», не захватив в 2014 году Мариуполь. Он признал, что время для силового захвата украинской территории утрачено, цитата, «окно возможностей схлопывается». Затулин отметил, что с аннексией Крыма в украинском обществе стало значительно меньше людей, поддерживающих пророссийских политиков. Вывести еще и Донецк с Луганском означает лишить союзников в ту часть пророссийски настроенных русских и украинцев, которые остаются на другой стороне Украины, сказал россиянин. По его мнению, если Донбасс останется в составе Украины, это может стать катализатором процесса федерализации. Мы в данном случае исходили из того, что Донецк и Луганск нужно вернуть в общее политическое поле с Украиной, с особым статусом, как элемент федерации или конфедерации. И само возвращение в этом статусе Донецка и Луганска станет катализатором цепной реакции федерализации Украины. А федеральная Украина – это то, на чем сердце должно успокоиться, считает Затулин. Группа журналистов-расследователей «Беллингкет» предполагает, что обнаруженное этим летом на неконтролируемой украинскими властями части Донбасса новейшее средство радиоэлектронной борьбы, в частности «Репеллент-1», предназначены для противодействия не только беспилотникам вооруженных сил Украины. Российское решение разместить в Украине эту суперсовременную систему радиоэлектронной борьбы явно предназначено для вывода из строя как нейтральных наблюдательных беспилотников миссии ОБСЕ, так и разведывательных и вооруженных беспилотников украинских сил, сообщает «Беллингкет». Расследователи отмечают, что хотя миссия ОБСЕ в Украине опубликовала результаты наблюдений только 11 августа, их беспилотник малой дальности наблюдал 4 российских системы РЭБ еще 28 июля. Неизвестно, почему ОБСЕ не опубликовали результаты наблюдений в течение 2 недель, сообщает «Беллингкет». Самой современной из этих систем специалисты называют «Былину», которую представили публике только в прошлом году и до сих пор наблюдают дали только на учениях «Запад-2017».
Город Алчевск назван в честь Алексея Алчевского, украинского промышленника и банкира. Именно Алчевский основал Донецко-Юрьевский завод и акционерное общество «ДЮМО», единственное в Украине металлургическое предприятие, которое было построено на отечественные деньги. Из-за экономического кризиса Алексей Алчевский обратился к правительству с просьбой о кредите, но, получив отказ, бросился под поезд. В память об основателе завода «ДЮМО» станция «Юрьевка» была переименована в Алчевск, а после так стали называть и заводской поселок, который в 1902 году стал городом. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем. Назначение Дениса Пушилина главой группировки ДНР и крупнейшие военные маневры России за Уралом. Чего ожидать от российского руководства в ближайшем будущем и какую тактику поведения по отношению к Украине оно выберет? Об этом в эфире программы «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко говорил с донецким политологом и публицистом Кириллом Сазоновым, а также военным экспертом Олегом Ждановым.
Дійсно, ви кажете, не так важливо, я трошки від себе вас процитую, хто кому там Пушилін зараз у так званій ДНР. Але, в принципі, що далі може бути? От ми питали у Іллі Пономарьова його версії. Яка може бути подальшою політика Росії і України, звісно, що робити в такій ситуації? Чи не робити, тримати статус-кво?
Ну, як показав опрос в Донецьку, донечанам ще не сказали, хто їх любимий кандидат. Вони ще не знають, за кого голосувати. Скоро скажуть.
До речі, вибори, як це коментувати? 11 листопада намітили.
Ви знаєте, року. Ну, це вибори, це смішно. Тобто, вони можуть выбрать у себя президента, лидера Народного совета, председателя республики. Они могут выбрать посла на Марс, выбрать Ктулху верховным божеством. То есть они могут выбрать все, что угодно, это не имеет никакого значения для реальности совершенно. Что будет происходить? Россия, конечно, хочет Донбасс вернуть обратно в Украину. Но обязательно как фактор дестабилизации. То есть об этом уже Затулин говорит прямым текстом, один из идеологов этой войны, что мы возвращаем Донецк и Луганск в Украину, дабы увеличить количество пророссийских избирателей, и чтобы с помощью этого рычага стартовал процесс федерализации Украины. Илья совершенно прав, им нужна вся Украина, им не нужен кусочек. Им нужна вся Украина, не свободная, в статусе формально независимого государства, а реально в качестве марионетки.
Чтобы те же самые такие же особы, как Пушилин, залишались там при владе. Так
да,
и вас
да, это Карелла. Должен быть их инструмент. Но сейчас у них нет рычагов достаточно мощных для этого. У них нет ни финансовых, ни силовых ресурсов, чтобы это реализовать. Поэтому дело откладывается до осени следующей.
19-го року, так?
Да. Через должны пройти президентские и парламентские Украине. Выборы в Украине. Россия делает большую ставку на хотя бы более или менее лояльного президента, чтобы убрать действующего. И на либо более или менее лояльную Верховную Раду, либо очень сильно фрагментированную. Чтобы там был десяток фракций, маленьких, которые вечно не могут между собой договориться, и с ними можно будет играть, ситуативно договариваться, идти на небольшие тактические союзы, и благодаря этому впихнуть ОРДЛО в Украину на российских условиях с особым статусом.
Зарелизовано, можливо, Украина. Да. Так я вас розумію.
Ну, это перспектива, это их вечная мечта.
Дякую вам, Кирило. Ще одного учасника долучаємо прямим зв'язком до програми «Ваша свобода» військового українського експерта Олега Жданова. Вітаю вас, пане Олеже. Дивіться, так, оці зміни в так званій ДНР, крім того, що, знову ж таки, так зване керівництво помінялось так стрімко і плавно, незважаючи на спершу гострі заяви після загибелі Захарченка, проводять сьогодні, 11 вересня, як це називається, командно-штабне учення на місці. Пане Олеже, що це за навчання? От анонсував пан Басурін, відомий громадянин Росії, до речі, в ДНР так звані, понад 4 тисячі осіб особистого складу, понад 300 одиниць військової техніки. Що це за навчання? Щось серйозне у цій війні на Донбасі? Чи як ви вважаєте?
Ні, це исключительно внутреннє мероприятие. Діло в тому, що їм треба стабілізувати ситуацію. Їм треба показати місцевому населенню, що вони сильні і що зміна або вбивство Захарченка не повлияло взагалі ніяк на ситуацію в самой этой самопровозглашенной республике. Поэтому и масштабы учения соответствующие, и место их проведения тоже соответствующее.
Нам звонят.
Какой бы ситуации ни сложилось, все-таки там живут же люди, наши люди, которые остались там. Хорошо, чтобы мировое сообщество, чтобы наш президент, все старались и боролись за их, за этих людей, чтобы эти наемники, кто там, Захарченко, чтобы не ушли с нашей территории, просто остались.
По поводу того, стоит ли бороться за сердца и ума людей на оккупированных территориях, я считаю, что все зависит, какую гражданскую позицию избрал человек. Потому что есть люди в ОРДЛО, но они душой и сердцем за Украину, но по понятным причинам вынуждены скрывать свои взгляды. А есть люди, которые находятся на освобожденных территориях, но они до сих пор ждут прихода русского мира.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Антон Шульга расскажет вам о свежих новостях.
Украинская сторона приветствует посещение координатором ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске Тони Фришем нескольких украинских военных, которых удерживают в Донецке боевики группировки ДНР. Об этом 11 сентября написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. То, что больше тревожит, допустили Фриша менее чем к половине из нашего списка. Особенно тревожная ситуация с оккупированным Луганском. Там несколько украинских военных в полной изоляции. Это еще и еще раз наводит на мысли, что их пытают, поэтому и прячут, сообщила Геращенко. Координатор ОБСЕ Тони Фриш 10 сентября посетил украинских граждан, которых удерживают в Донецке. Фриш подчеркнул, что впервые смог встретиться с этими людьми наедине. Сегодня днем было восстановлено энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции. Об этом 11 сентября сообщил представитель госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Система станции будет заполнена водой уже 12 сентября. После этого будет возобновлено водоснабжение прифронтовой Авдеевки. Ранее спасатели сообщили, что 10 сентября подвезли в город более 14 тысяч литров технической и 6 тысяч литров питьевой воды. Проблемы с водоснабжением зафиксированы и на неконтролируемой части Донбасса. Предприятие «Луганск-Вода» сообщило 11 сентября, что в связи с аварией на магистральном водоводе сократило подачу воды в Стаханов, Кадиевку, Кировск, Голубовку и Брянку. По сообщению, ограничения продлятся до 18 часов. 11-летняя Анна Трушкина пропала в Славянске, сообщает Главное управление нацполиции в Донецкой области. Полиция просит помочь найти девочку, которая 10 сентября в 15:00 ушла из школы номер 18, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 сантиметров, русые волосы, карие глаза. Была одета в белую рубашку с коротким рукавом и юбку черного цвета. Если вы видели Аню вчера вечером или сегодня, звоните в полицию по короткому номеру 102. Синоптики прогнозируют, что 12 сентября на Донбассе будет преимущественно солнечно и малооблачно. Кратковременные и незначительные осадки маловероятны. Температура в Донецкой области ночью составит 14-18 градусов. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов. В Луганской области ночью будет 16-20, днем 22-26 градусов. Несмотря на календарную осень, синоптическое лето на Донбассе еще продолжается.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Антон Шульга и Денис Тимошенко. Ищите наш проект в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». А также подписывайтесь на нас в социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».